За 6 років партія більшовиків вирве з-під влади посухи понад 3 мільйони гектарів родючої землі.
Крупнейший рукотворний оросительний канал в Європі.
Будівництво цього каналу, воно стало таким собі, можливо, навіть першим, а може дещо й основним причинком до приєднання Криму до України.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», в нем мы раз в неделю встречаемся в этой студии с авторами Крымреалии, чтобы обсудить их самые яркие, самые важные и самые интересные материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и рядом со мной сидит Дмитрий Евчин.
Привет, Настя.
Привет, Дима. Дима – автор спецпроекта «Крымреалии ТВ» о Северокрымском канале, о воде в Крыму и обо всем, что с этим связано. Проблема воды – это одна из самых животрепещущих тем для Крыма сегодня. И, естественно, летом, в этот период, когда засуха становится очевиднее и заметнее, об этом очень много говорят, и новостные ленты крымские просто пестрят разными новостями об этом. И вот среди кучи обещаний решить проблему, политических заявлений, среди кучи взаимных обвинений в информационное пространство просто врывается спецпроект Крымреалии ТВ о том, что такое вообще эта вода, что такое Северокрымский канал, насколько это важно и в чем, собственно, проблема. Скажи, пожалуйста, сколько времени тебе понадобилось для того, чтобы исследовать это все и рассказать вот эту полную историю? Сколько времени ты работал над этим?
Мы начали еще, наверное, весной, даже раньше. И первый раз я пришел в архив весной, и там я провел, наверное, неделю в архиве пшеничных, это госархив, видеоархив видеоматериалов. И когда я увидел, что там очень много интересного есть по поводу воды в Крыму и по поводу строительства Северокрымского канала, мы от этого оттолкнулись и решили делать этот спецпроект.
Ну, то есть сначала вы шли просто посмотреть архивные крымские съемки?
Да, мы хотели, да, сначала понять, что есть в видеоархивах о Северокрымском канале и воде в Крыму. И даже если ничего не получится, никакой спецпроект, мы решили это видео просто для телепроекта себе выудить из архива, чтобы оно у нас было. А потом идея вот сложилась в спецпроект.
Просто огромное желание узнать у тебя как можно больше подробностей. Предлагаю начать по хронологии с самого начала. Люди веками жили в Крыму без Северокрымского канала. Почему он понадобился и как им жилось без Днепровской воды там раньше?
Ну, как-то жилось, конечно, но Северокрымский канал – это… Ну, они без… можно было жить и без него, это факт. Но тогда лицо полуострова было совсем другим. Северокрымский канал позволил его полуостров Крым заселить, особенно вот эти северные районы и восточные. Вот, они заселились только благодаря Северокрымскому каналу. И, ну, в принципе, вот как бы ситуация такая. У Сталина был пунктик после Второй мировой войны по поводу победы советского народа в этой войне. И, в общем-то, советский народ должен был свернуть горы, реки куда-то вспять повернуть после Второй мировой войны. Вот одна из таких идей – это было вот дать Днепровскую воду в Крым. Вот. И это его, вот этот план. В общем-то, мы должны победить все засухи, мы должны дать там воду, а там где-то осушить болото. В общем, вот это все, вот этот гигантизм и вот эта вот мания, в общем, что советский человек способен на все. Вот эта идея Сталина, ее начали реализовывать в 50-м, и вот все пошло, это строительство канала.
Ну вот, например, Сергей Громенко, историк, еще говорит именно о цели демографической перестройки,
да,
то
да.
есть тоже известный факт о том, что в Союзе любили осваивать земли практически необитаемые ранее.
Да, и потом сразу заселять. Ну и вот, соответственно, канал заселил этот север Крыма, и действительно… Вот Сергей Громенко говорит о том, что там только дамбу прорвали, вот первую, по сути, это только начало, туда еще канал даже не тянули, там какие-то подготовительные работы, что-то копали, но люди уже туда поехали массово, молодежь, студенты там со всего Советского Союза, и так север Крыма стал заселяться.
Это, конечно, возможность полностью перестроить демографический баланс полуострова, превратить малозаселенные северные территории в среднезаселенные, в обжитые. И это самое главное достоинство этого канала. Прорвали эту земляную дамбу с Никитой Сергеевичем, все там. И были надписи во время этого: «Здравствуй, Днепр, приветствуем тебя на Крымской земле». И сразу же после этого семья моего отца из Черниговской области перебралась в Северный Крым, в Нижнегорский район.
Как долго строили этот канал? Что по себе сама эта конструкция представляет из себя?
В общем-то, его не достроили, этот канал, до сих пор, и он недостроенный остается. Там было 4 очереди сдачи его, то есть всю стройку разделили на таких больших 4 этапа, и в 83-м году закончили строить только третью очередь. И потом из-за нехватки финансирования проект остановили, а четвертую очередь даже не начинали делать. То есть реально проект был просто фантастический, и вот этот канал, он должен был быть как, знаешь, как капилляры там какие-то, полностью весь Крым пронизать и все вот все обеспечить его всего водой. Но вот этих двух очередей канала вполне хватило, и, ну и третий тоже, для того, чтобы Крым стал таким сельхозуспешным регионом.
Скажи, как предполагалось, вот ты говоришь, что его не достроили, четвертая очередь, она что из себя представляла на проекте? Где еще должен был проходить канал, но не прошел?
К восток Крыма, вот эта вот часть Керчи, вот туда должны были тянуть магистраль, вот эту главную. Но сам канал — это не просто сооружение, не просто такая как бы труба или такая штука, по которой течет вода. Там очень сложная была на то время конструкция, оросительные всякие каналы, ответвления от него. То есть это очень такая комплексная, системная такая стройка. И, в общем-то, речь идет не только даже об орошении, а речь идет о инфраструктуре Крыма. Вместе со строительством канала строилось все. Действительно, там дороги, появлялись новые населенные пункты, строились детсады, школы. Вот канал, он принес инфраструктуру в Крым.
Ну, понятно, где появлялась вода, там за ней появлялась жизнь. И даже где появлялся намек на то, что вода скоро будет.
Да, уже и туда ехали люди, что-то строилось и обживалось 100%.
В твоем материале говорится о том, что Северо-Крымский канал — это уникальное по своей сути сооружение. В чем его уникальность?
Вот в том, тоже то, что нам говорят историки, это самый длинный оросительный канал в Европе до сих пор. Это несмотря на то, что строить его начали еще в 1950-х. Это более 400 километров вот этих вот оросительных артерий, которые пронизали полуостров. И такого по масштабу нет. Я не могу сказать, что он там был с технической стороны, он самый там очень такой был прям вот-вот-вот. Но, тем не менее, вот эта система, она очень сложная, там эта вода регулировалась насосами с Днепра, то есть там интересно, что там частично был самотек, то есть вода Днепровская буквально сама текла в Крым, ее просто регулировали с помощью там насосных станций, которые разбросаны по всему каналу, их там десятки, и то есть это на каждой станции какие-то люди, они вот этим вот потоком воды управляют. Дренажи и вот это вот все. Плюс вода из Днепровская вода Северо-Крымского канала, она, по сути, вот эти подземные воды тоже снабжала. То есть она пресной водой снабжала подземные воды Крыма. Это тоже оказалось очень важным.
Те, кто смотрит нас на YouTube, может видеть эти архивные кадры, которые Дима нашел в государственном архиве, о том, как строился этот канал, как он запускался, как велись эти работы подготовительные и прорыв этой временной дамбы. Это было огромное событие для всего Крыма. Но кроме архива, в твоем материале также есть и участники этих событий, те, кто строил, собственно, работал на стройке этого канала. Вот, к примеру, есть у тебя комментарий Раиса Беленко.
Угу.
Давайте послушаем его.
шло строительство комплекса. Строилось, значит, так, магистральный канал строился, строилась растительная сеть, по которой вода подавалась на поля, строились насосные станции, строились каналы, вот, строились комплексы, это свинофермы, дворцы культуры, школы.
Ну вот Раиса Беленко рассказывает вот как раз о том, что принес этот канал, да, какую инфраструктуру, и рассказывает о том, насколько это была многоуровневая на самом деле работа. Ну и вот канал наконец-то построен, годы-годы работ, вода пошла в Крым. Произошло ли какое-то чудо? Как, кроме того, что появились какие-то дороги, дворцы культуры и садики, я думаю, не только для этого вода туда подавалась. Как изменилась жизнь крымчан?
Ну вот, то есть вода принесла и канал принесли сельское хозяйство и развитие сельского хозяйства активное, особенно на севере Крыма, там, где его, по сути, в таких масштабах не было. Факт, что появился рис в Крыму только после того, как Северокрымский канал запустили, стали выращивать вот эти вот сорта твердой пшеницы, которые сейчас очень популярны, они тогда в Крыму впервые тоже их стали выращивать. Соя, рапс, все вот это появилось в Крыму. Единственное, мы пытались узнать какие-то реальные цифры, потому что, конечно, читать какие-то советские хроники об этом, это там удои в 100 раз, там, значит урожаи в 1000 раз, ну, то есть там цифры, конечно, были неправдивые, об этом нам все историки говорят, их специально завышали, но то, что культуры многие появились и урожаи там выросли, это безусловный факт, ну, и главное, заселился этот север, который был таким пустынным и мало заселенным, и все вот это вот привело к тому, что север Крыма стал аграрным сельскохозяйственным регионом, по сути. Вот такая история. И тоже интересная деталь, не факт, что в СССР в то время был дефицит на эти культуры, которые в Крыму пытались выращивать, вот тот же рис. Оказывается, его в то время было валом, как нам объяснил один из историков. Вот. А по сути его выращивали. Ну, выращивали, так выращивали. То есть, видимо, нужно...
Ну, должны же были быть победы,
да,
от появления,
да,
воды.
Да, естественно. То есть, если уже эту землю сделали пригодной для выращивания, то что-то надо было выращивать. Ну, выращивали рис. Хотя, да, это очень емкий, сложный процесс, нам объясняли. И то, что он там прижился, это вообще там такой титанический труд всех этих агрономов в то время и всего вот этого вот.
Ну, до сих пор ходят легенды о крымском рисе на самом деле.
Да.
Я практически каждый раз, действительно, когда общаюсь с кем-нибудь из крымчан, они в контексте засухи вспоминают именно о рисе. Вот что. А вот, а был рис, а сколько риса было, а теперь вот.
Да, сформировались такие истории, которые еще раз подтверждают, как канал изменил лицо Крыма.
Ну вот на самом деле вот это все большое сельскохозяйственное счастье, эти большие успехи, победы, появление рапса и риса, это все стоило не только усилий рабочих и огромных запасов бетона, это стоило еще и населенных пунктов. Некоторые пришлось просто затопить. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.
Да, это, конечно, тоже такая тема, которую умалчивали, вот, и когда стали строить водохранилище, конечно, под этот канал, потому что нужны были водохранилища, из которых вода будет по Днепру, по сути, и течь в Крым. И строительство этих водохранилищ, вот оно, конечно, и похоронило очень много сел в центральной Украине, как нам объяснили, таких очень таких автохтонных, таких оригинальных, и всего этого не стало. Людей выселяли, условия, в которых они переселялись жить, были не наилучшими, это 100% тоже об этом все говорят, это были, по сути, какие-то там сначала вагончики, потом какие-то совсем непонятные там дома на быструю руку построенные, то есть затопили очень много, и цифры, конечно, впечатляют, что затопили, по сути, площадь и территорию большую, чем хотели оросить. Но в этом весь Советский Союз, то есть надо было, сделано. А какой оно ценой? Ну, и вот то, что говорил Громенко, что, конечно, много потеряла Украина во время этого и всяких культурных штук. артефактов.
Особенно. Ну да, это же получается зона казачества, это вниз, от Запорожья,
на
Херсонщине.
Да. Конечно, велась какая-то там археологические раскопки велись перед строительством, но, конечно, это было не то, что второстепенно, это было там 500-степенное, потому что нужно было в сроки перевыполнить быстро, и все, людей отселяли, пожалуйста, все туда, все это за водой. Это ведь тоже строительство очень большое, это водохранилище, там ведь не просто очистить и в землю воду пустить, там тоже очень сложные процессы были, но... Факт остается фактом. Вот такой гигантизм, да, и вроде бы и бред получается. То есть нужно было напоить Крым, а для этого площади больше, чем Крым, выселили уйму людей и кучу сел позатапливали.
Ну вот, например, историк Олег Шама говорит, что всего пришлось переселить 3 миллиона человек из 2,5 тысяч сел.
3 мільйони людей з цих от прибережних регіонів. 2,5 тисячі, десь більше 2 тисяч населених пунктів було затоплено, виселені люди, які там спокон віку жили. І це для людей була, звісно, трагедія неймовірна, звичайно.
От тут єдине, я сразу уточню, от його позиція, іменно цього історика, о том, що Каховського водохранилища не хватало, щоб этот поток Дніпра йшов в Крим, і стали строїть другі водохранилища, которые, ну, как раз их в 50-е всех построили, которые сейчас на Днепре. Так вот, это, конечно, затопили, это не только Каховское, это по сумме всех он посчитал.
Ну, то есть 2,5 тысячи сел, это не только...
водоёмов искусственных. Это из нескольких водохранилищ, это не только Каховское. Ну, конечно, масштабы, да, впечатляют.
Строительство этого канала, оно ведь на самом деле повлияло не только на географию расположения сел, на заселение Крыма и какие-то сельскохозяйственные успехи Советского Союза в Крыму, оно еще повлияло на статус Крыма. По крайней мере, есть такая версия, что именно строительство этого канала стало по разным вариантам не то первой, не то уже последней каплей в вопросе присоединения Крыма к украинской тогдашней СССР. Нашли вы этому подтверждение или опровержение?
Да, до сих пор это спорное суждение, но часть историков все-таки утверждает, что именно канал присоединил Крым к Украине. То есть было ужасно неудобно его строить в двух таких юрисдикциях. То есть основная стройка велась, допустим, в Херсонской области, там в районе Каховки, а вторая юрисдикция, ну и это было понятно, УРСР, а вторая – это было РСФСР, Симферополь. И то есть вот таких два штаба, по сути, которые, ну, и было очень сложно юридически, я так понимаю, бюрократически работать, когда у тебя два таких центра. И есть такое мнение, что чтобы упростить всю вот эту вот бюрократию во время строительства канала, решили просто вот таким одним мановением руки взять и Крым присоединить к Украине.
Будівництво цього каналу, воно стало таким собі, можливо, навіть першим, а може дещо й основним причинком до приєднання Криму до України, бо там ж вийшла колізія. Головне управління цього всього проєкту Каховського водосховища і каналу знаходилося в Сімферополі. Це юрисдикція РСФСР. А основні роботи такі, найбільш відповідальні, в Каховці. І ну, на рівні бюрократії. Там виникла колосальна кількість бюрократів.
Ну, то есть это все равно еще остается на уровне мнений.
Да, мнений, потому что, например, вот эту позицию Шамы, об этом говорил и сын Хрущева, ну, сейчас это уже там такой серьезный профессор, который живет в Соединенных Штатах, он тоже говорит, что это все очень просто, никакой политики, мол, не было, просто это было неудобно, и решили вот так вот присоединить, ну, просто чтобы это было удобно всем. А, ну, есть и другая версия, вот, что совершенно канал не был таким очень важным для на то время. И, в общем-то, то, что говорил Сергей Громенко, многие-многие очень такие растительные каналы, которые строились там в Средней Азии, их тоже вот так вот присоединяли, там, передавали под юрисдикцию совершенно другой республики. И, в общем-то,
как-то справлялись.
Да, как-то справлялись вот так. То есть до сих пор это, ну, по моему мнению, все-таки, конечно, канал сыграл роль, потому что действительно это непонятно как. То есть это вода с материковой Украины течет в Крым. И мне кажется, все-таки канал.
Но с другой стороны, опыт, как бы практика в той же Азии уже был.
Да, но может быть здесь какие-то совершенно другие уже были, знаешь, факторы. Азия, а здесь. А здесь какая-то была другая история. Все-таки Украина была таким, такой республикой, ядром таким центральным. И мне кажется, здесь так не получилось, как в Азии.
И все-таки не прояснилось в вопросе роли Северо-Крымского канала и изменения статуса Крыма. Так что будем искать архивы.
100%.
И вот. Долгие годы люди себе прекрасно живут с водой, занимаются сельским хозяйством, выращивают рис, новые города на севере Крыма заселяются, все счастливы, все прекрасно и на трех очередях Северо-Крымского канала. И вот все было так радужно до 2014 года, пока не произошла аннексия Крыма, и Северо-Крымский канал украинская власть просто не перекрыла.
Да.
Зачем его вообще перекрыли?
Ну, слушай, это политическое решение. Политические решения, как бы, тут зачем, не зачем, перекрыли и перекрыли. Тут просто что, как бы, есть сейчас сторонники того, что, а есть противники. Ну, как бы, почему перекрыли, мы понимаем, потому что произошла аннексия, и действительно Украина просто свою, ну, как бы, с материка, да, вода, вот в таком огромном количестве, очень важная для полуострова пресная вода.
За бесплатно?
Да, за бесплатно идет теперь, в общем-то, по сути, ну да, крымчанам, но и оккупационным властям, то есть российским властям в Крыму. Поэтому, конечно, здесь было более-менее понятно, почему так произошло и почему было таким политическое решение. Но вот есть, конечно, много-много очень интересных факторов, которые считают это решение провальным. Вот об этом говорит Лиев, Александр Лиев, о том, что, в принципе, канал мог бы быть такой точкой торгов с российской властью о чем-то. То есть, ну, по его мнению. То есть это был бы один из рычагов, Северо-Крымский канал.
Но, с другой стороны, я тебя извини, что перебила, сейчас тоже есть эти мнения, что уже закрытый Северо-Крымский канал, он как бы повлиятельнее рычаг для переговоров.
Ну, кстати, может быть и да, да. Но, опять же, еще второй его довод, он более такой, мне кажется, то, что он без воды разрушается, этот канал. И действительно, эта система, она уже там приходит в негодность очень быстро. И восстановить ее, перестроить, отремонтировать, это просто какие-то там сумасшедшие деньги. И дело в том, что без воды он, конечно же, сразу моментально приходит в негодность, этот канал и вся вот эта оросительная сеть. Это совершенно другой вопрос. И что делать после вот деоккупации с ним, это вообще непонятно. Это, по сути, уже такая дырявая конструкция, я так понимаю, и сложно ее будет восстановить.
Ну, на сайте Крымреалии мы делали уже очень много материалов о том, как выглядит сейчас Северо-Крымский канал. Он действительно зарастает, и более того, не так давно мы снимали, что в некоторых участках начинают разбирать плиты, которыми обложен этот Северо-Крымский канал, и разносить их по своим каким-то нуждам в свои частные хозяйства.
Да, все верно. То
есть. Ну вот уже, по сути, без воды пятый год Крым. И к чему это привело? Эта засуха, она наступила мгновенно или она продолжает нарастать?
Она нарастает, это безусловно. И все-таки, да, я согласен вот с такой штукой. Если питьевой водой, в принципе, питьевой, просто питьевой для крымчан, в принципе, этот вопрос еще можно решить, то, что сельскому хозяйству воды уже не хватает катастрофически, это факт. И вот эта проблема, которая без канала не решится никак. По сути, это опять же меняет демографию севера Крыма. То есть без воды, люди как с водой пришли туда, сейчас без воды они оттуда уходят. И у нас там даже в материале был синхрон Лиева, он говорит, что там уже какие-то дома на севере Крыма, там в армянском районе, продаются там вообще за копейки, за там суммы, которые продавались в 90-х годах. Поэтому тут просто все возвращается, идет такой откат назад к тому времени, когда действительно Крыму, северу Крыма не хватало пресной воды, когда он был мало заселен. Сейчас вот такая история. Плюс, конечно же, сельское хозяйство и животноводство там. Рис уже там не выращивают, насколько мы все знаем. И другие культуры тоже там выращивают минимально.
О том, что ситуация с водой на полуострове буквально на грани катастрофы, говорит в твоем материале и заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк. Давай его послушаем.
Ми говоримо про те, що більше двох третин Криму вони мають надзвичайно гострий дефіцит водних ресурсів. Крим залежить від природних медичних умов. Взимку і весною, коли процес весняного добігля, то водосховища місцевого стоку вони наповнюються до 80%. Але потім протягом року, коли наповнення не відбувається, відбувається відбір на використання цієї води, то, звичайно, цей процент зменшується. Але навіть ці цифри, вони не дають можливості говорити про те, що Крим забезпечений водними ресурсами.
Давай вот сейчас разделим. Ты вот уже сказал, что проблему как-то с питьевой водой более-менее решают, а с сельским хозяйством все плохо. Но то, что с сельским хозяйством все плохо, мы уже поняли, и уже много экспертов об этом сказало. С питьевой водой в чем проблема? Этот Северо-Крымский канал, он обеспечивал и питьевой водой.
Да, как оказалось, людей. Я тоже не знал этого, но он влиял на качество этой питьевой воды, как оказалось. То есть все-таки он
разбавлял.
Да, по сути, да. Он отдавал вода, он отдавал Днепровскую воду, канал отдавал Днепровскую воду в грунт, а это была пресная вода, и, соответственно, грунтовые воды наполнялись пресной водой. Это означает, что почва становилась пригодной для там, выращивания чего-либо для сельского хозяйства. И вот за 5 лет, когда, по сути, вся подводная пресная вода, которую давал Северо-Крымский канал, она исчерпалась. И теперь просто насосы крымчан оттуда выкачивают воду соленую, потому что глубина, с которой они берут воду, становится все больше, и подбирается вода, по сути, соленая, которая абсолютно там губительна для сельского хозяйства, понятно, и непригодна для... И непригодно для питья. Вот такая проблема образовалась. То есть ушел канал, и качество питьевой воды резко ухудшилось.
Кроме того, что ты просмотрел буквально часы кадров кинохроники из государственного архива, общался с историками, общался с экспертами, вы сделали еще такую исследование такое, о котором, я думаю, мечтают все крымчане уже очень долго. Вы исследовали качество воды в разных городах. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом. Что вы делали, при помощи каких устройств?
Угу. В общем, конечно, мы на экспертность не претендуем. Это такое очень грубое довольно измерение качества воды, но оно есть. И оно кое-что все-таки подтверждает. Это обычный бытовой тестер воды, который показывает количество каких-то веществ в воде. Вот оно по разным стандартам оно должно быть какое-то там вот определенное. Скажем, чем меньше всяких этих веществ в воде, вообще вода, тем лучше. Но есть определенная градация. Да, и то есть в трех городах, как минимум, сейчас в Крыму, эта вода, она максимально называется максимально загрязнена. То есть ее не то, что нельзя пить, там еще там питьевая, которую там еще как-то можно пить, там вода, которая может быть там
как техническая.
Допустимая, да, даже там к тому, чтобы ее пить. Но в трех городах реально это за гранью загрязнения. То есть это уже вообще.
Это какие
там
города?
Ну, вот это Евпатория, Саки и Феодосия. Это три города, где вот. Ну, и это, в принципе, это признает российская власть Крыма. Они об этом говорят. Там Аксенов все время стучит кулаком по столу и говорит: мы эту проблему решим. Но она не решается никак. И вот у нас есть эпизод, который даже в фильм не вошел, потому что действительно, как ты говорила, тема воды очень-очень сейчас такая, она очень подвижная, все время появляется много новой информации. Мы просто снимали Феодосии, по-моему, сняли, как люди покупают бутылированную воду, которую везут из Армянска, где ее очищают за 120 километров. То есть, ну, бред. Свою они не пьют вообще водопроводную. И вот эта проблема, которая нерешаема никак.
Ну, а что крымские власти, как они обещают?
Это такие, да, нам объяснили, это такие фантастические проекты. Первое, вот это у них осталось, повернуть вспять реки. Давайте мы сейчас реки, там часть, это Салгыр, там и другие, мы их просто вот повернем, чтобы они у нас стекали не в Черное море, а пусть они у нас вот в Межгорном.
По кругу идут, да, по Крыму, вот так, по, да, периметру, да, до Керчи.
Похоже, страдают, да, еще вот этими всякими сталинскими вот этими маниакальными вещами. Давайте мы, оп, повернем. Но даже этот же глава коммунального вот этого предприятия водного, оккупационной власти, этот Баженов, он говорит, это проекция, измеримая с постройкой Керченского моста. То есть это вообще какие-то сумасшедшие деньги, чтобы вот эти вот речечки взять и повернуть и сказать: вот, пожалуйста, нам туда затекайте. Ну и плюс это такие тоже уже старые новые проекты, которые крымчанам все время вот их показывают по телевизору. Давайте опреснять морскую воду. Там какая-то одна стоит станция. Сколько она может опреснить, это большой вопрос, чтобы напоить, ну, из там север Крыма и восток качественной водой. Плюс давайте, конечно, канализационную перерабатывать. Ну, это, конечно, как сказал нам Лиев, это просто замыливание глаз крымчан, что вот мы что-то делаем, но на самом деле оно и не надо российской власти. То есть, ну, действительно, я его процитирую, зачем на непотопляемом крейсере выращивать помидоры. Это бред. Знаем, что Крым превратился в такую военную базу, и никто не будет там убиваться, стараться делать качественную питьевую воду. Ну, там где-то локально порешают, там привезут, и все. А так мало верится. Это вот тоже дорогостоящие проекты, на которые даже не будут тратиться.
Но лучше вложиться в поиск воды на Марсе.
Лучше вложиться в поиск воды на Марсе, правильно. Лучше сделать еще 100 сюжетов про, как мы будем опреснять морскую воду. И оно так и себе будет идти.
Но сейчас основным источником воды для Крыма что является?
То, что капелька упадет с неба. Осадочки. Это говорят и все. И вот будет дождик, будет хорошо. И это действительно должно пугать крымчан. Потому что вот эти циклы засушливые, они ведь повторяются, а вдруг дождик не упадет и снежок зимой. И что? Водохранилища пустые, подпитки нет, питьевой не хватает. Ну, питьевой еще опять же как-то решат, но а что поливать, чем, вообще непонятно.
Есть лайфхак для крымских властей. Вот у нас тоже на сайте мы перепубликовали эти материалы. Там в России, в соседней, очень развито всякое движение ведьм. И они периодически там собираются на шабаши за Путина там просить у кого-то еще.
Да будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верные пути видеть. Величие России и короновав Россию, напитав истоком, станет сила нашей рядовстая, империи сильнейших ведьм благостным, что оживит и подымет всю землю. Воистину.
Воистину.
Я думаю, что крымским властям стоит попробовать к ним обратиться, чтобы, может, они там нашаманили дождики.
Побольше, да.
Побольше дождика.
Ну, там сами вот эти вот коммунальщики, там специалисты, гидрологи подконтрольной российской власти, они говорят: да нам пока везет. Нам везет, что дождик падает. Очень хорошо. У нас заполняемость водохранилищ еще на уровне.
Я вот сейчас подумала, у нас постоянно, когда в Крыму начинаются какие-то дожди сильные, проливные, у нас очень много материалов. Очень много материалов о том, что там затопляют улицы, и, может, это специально ливневки позабивали?
Ну, так какие-то, да, наверное, подборы там ультрасовременной воды.
Ну, это на самом деле шутки шутками, но вот в твоем материале есть один очень показательный факт Это эпизод Евгения Шутькова, который выиграл суд у коммунальщиков и теперь вообще не платит воду, потому что
да,
эта вода
да.
критически плохая.
Да, даже вот такая вот штука. Это там, по-моему, он единственный крымчанин, который выиграл вообще у коммунальщиков какой-то коммунальный суд, и это оказалось именно по воде. Он там сел, он программист, я так понял. Он разобрался в этих сан-нормах, вот в этом всем российском законодательстве. И оказывается, да, что... А он из Красноперекопска, город, который тоже там...
Страдает от засухи.
Страдает, да, и от нехватки качественной питьевой воды. И он с этим пошел в суд и его выиграл. В принципе, я же говорю, там никто уже и не скрывает о том, что проблемы с водой питьевой, они есть и они большие. Но уже если даже люди суды выигрывают, это вообще шок. И человеку разрешили не платить. Говорят, не платите. Действительно, вода никаким стандартам не отвечает.
Наткнулся на постановление правительства РФ номер 354, в котором конкретно описано, за какие услуги и конкретно в каких случаях можете не платить. И вот как раз за воду конкретно описано, что если вода не соответствует качеству СанПин, то, в принципе, можете не платить вплоть до 100%.
Очень интересно, появились ли новые случаи исков после успешного дела Евгения Шутько против коммунальщиков.
Многих
крымчан теперь.
Я только об этом подумал. Это может стать, да, прецедентом. И просто там же целые города тогда могут не платить.
Ну, будем следить, будем смотреть.
Да.
Вдруг появятся еще такие Евгении из Красноперекопска, которые откажутся платить за крымскую воду.
Некачественно.
В таком качестве, да, в котором она сейчас и есть. Скажи, пожалуйста, есть ли шансы, что Северокрымский канал все-таки откроют шлюзы, пустят воду?
Я думаю, нет таких шансов. И плюс, даже ее пустят, я могу себе представить, какой там будет сейчас уже, как вода будет уходить, значит, в холостую, по сути, потому что...
В сухую землю.
Да, в сухую землю, потому что он за это время, в общем-то, новее не стал. Он стал дырявый. Насосы, вы представляете, которые качают эту воду, регулируют. Они с 50-х годов стоят. И нам Ильев говорил, они не менялись там вообще десятилетиями. То есть вся вот эта вот техника, она уже устала. Само русло канала, его нужно ремонтировать, я не представляю как. И то есть о том, что опять пойдет вода, я очень сомневаюсь по каналу.
Скажи, пожалуйста, какая официальная сейчас позиция украинских властей, на каких условиях они готовы дать воду Крыму?
Ну, я так понял, только после деоккупации Крыма вода может опять Северокрымским каналом пойти в Крым. Только в таком случае и ни в каком другом.
Я напомню, что у нас уже был не один материал о воде в Крыму, о всех проблемах, о обещаниях крымских властей, о их ноу-хау, как можно орошать землю, перерабатывая, фильтруя воду из канализации и так далее, и так далее. И вот в одном из таких материалов вы снимали на дамбе, на админгранице, угу, там,
да,
где
да,
перекрыт
да.
Северокрымский канал, и сотрудники говорят, что нужно всего пара дней, 2-3 дня после деоккупации, и вода в Крыму будет. Вот так тогда говорил один из сотрудников.
Знімаються шандури, і вода піде на Крим. Питання одного, двох, трьох днів. Автономна Республіка Крим вернеться в лоно України. Ми в будь-який момент можемо подати воду.
Спасибо, Дима, тебе за твой материал. И, наконец-то, все, кого интересует, почему же столько шума вокруг проблемы с водой для Крыма, в чем суть, и почему люди так активно это обсуждают, обвиняют друг друга, политики тоже ссорятся. Можно теперь посмотреть 25 минут выпуск спецпроекта «Крым Реалии ТВ» и узнать всю эту историю. А если будет мало, то, конечно, еще раз послушать наш подкаст. Найти выпуск можно на YouTube-канале «Крым Реалии» и на сайте Крым Реалии, а это был подкаст «Слушай сюда». Здесь мы раз в неделю собираемся с авторами Крым Реалии, чтобы обсудить их самые лучшие, самые интересные и самые важные материалы, опубликованные на нашем сайте. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас на SoundCloud, в CastBox и Apple Podcast. А еще теперь у нас есть отдельный YouTube-канал «Подкасты Крым Реалии», так и называется. Находите нас в поиске, подписывайтесь и обязательно жмите колокольчик, чтобы получать все оповещения. Пока!